Приветствую всех, кто нас слушает. Меня зовут Игорь Ивановский. Причем неважно, где вы нас слушаете, по радиоприемнику или по мобильному приложению. Действительно, не забывайте, что у Радио Спутник есть свое мобильное приложение. Если у вас его еще нет в телефоне, скачивайте, пожалуйста, устанавливайте. Оно доступно на всех платформах, будь то App Store, Google Play или российских аналогов RuStore и наш Store. Там есть масса полезных функций, прямой эфир, передачи в записи, форма обратной связи. Ну а среди ведущих Радио Спутник Мария Захарова, Тигран Киасаян, Андрей Клишес, Анатолий Вассерман, Николай Валуев и другие известные люди, к чьему мнению уж совершенно точно стоит прислушаться. Плюс ко всему, весит приложение совсем немного, места много не занимает, полезных функций предостаточно. Так что скачивайте, очень рекомендую. Ну а мы обсуждаем последние новости. У нас на связи политический аналитик Павел Шипилин. Павел Петрович, здравствуйте.
Здравствуйте.
Ну, давайте начнем с того, что появилась фотография, которая представляет собой вызов для НАТО. По крайней мере, так считает Анна-Лена Бербок. Она свою точку зрения высказала в интервью изданию «Бильд». А фотография, что вызвала бурю эмоций у госпожи Бербок, на ней запечатлены российский лидер, президент Турции и лидер Ирана. И вот то, что президент Турции на одном фото с Владимиром Путиным, она назвала вызовом для НАТО. Причем даже не саму встречу, не сам факт общения двух президентов, а вот то, что они сфотографировались. Вот, честно говоря, не совсем пойму, где здесь логика.
Так нет, ну, вызывает раздражение любая фотография с Владимиром Путиным, а уж тем более, когда в кадр попадает Реджеп Тайип Эрдоган, по идее, он, конечно, союзник, да, так сказать, ближайший, поскольку Турция является членом НАТО. Ну, это во-первых. Во-вторых, мне кажется, Анна-Лена Бербок, она, в общем, не до конца вообще понимает, что происходит в мире. Не потому, что она такая глупая, а просто у нее совершенно мозги заточены на другое. А, то есть обратите внимание, что она ни слова не сказала о сути вообще-то происходящего. Она обратила внимание на абсолютно протокольный кадр, который ну, не несет никакой информационной нагрузки. Просто так всегда бывает, когда лидеры встречаются, неважно каких стран, они всегда фотографируются вместе, демонстрируя таким образом какое-то там взаимопонимание.
Но это протокол, протокольная часть.
Конечно, не более. Мы с вами видели этот кадр несколько дней назад и абсолютно даже нам бы не пришло в голову его обсуждать. Это обсуждает Анна-Лена Бербок, которая, по всей видимости, плохо ориентирована в международной политике, а она ориентируется, так сказать, по фотографиям. Да? То есть речь-то шла о Сирии, речь шла о серьезном таком геополитическом вызове, в том числе для Европы. Она не обсуждает, так сказать, что там происходило на этой встрече. Ее раздражает исключительно вот такая вот визуальная какая-то вот эта вот часть вот этого серьезного саммита.
Да, вполне возможно, у нее просто времени нет читать новости, картинки посмотреть.
Да. У главы МИД нет времени, да, посмотреть, почитать, так сказать, материалы саммита, так сказать, она больше все-таки почему-то думает о зеленой энергии и как бы освободиться от зависимости от России, зависимость в кавычках.
Да, Павел Петрович, а вот знаете, вот да. Я сразу вспомнил историю, которая приключилась во время саммита Большой Семерки, когда Борис Джонсон вроде бы в шутку предложил своим коллегам раздеться для фотографии, чтобы снимок получился круче, чем у Путина. Вот какой-то фотографический комплекс неполноценности, что ли, у лидеров стран Запада развивается, или что это?
Вы понимаете, дело в том, что они настолько, вот Европа настолько обмельчала, что действительно для них какая-то имеет значение какие-то картинки, да, какие-то слухи, какие-то, то есть настолько все второстепенное, что о главном они никак, главные вызовы они пропускают постоянно. Ведь на самом-то деле сегодня, на самом действительно получается так, что по геополитическому весу, геополитический вес весь перешел на восток. Да, Россия, Китай, индонезийский президент. Вот эти люди гораздо более серьезны, чем любой европейский лидер. Вот какая сегодня конструкция вырисовывается мировая. То есть, вот как говорят там о многополярном мире. Вот она, так сказать, вот что, с чем мы как раз и сталкиваемся. То есть вот эти всякие имена, которые мы успеваем, к сожалению, выучить, Бориса Джонсона, Олафа Шольца, а это все временщики. Все уже, так сказать, нет Бориса Джонсона, да, то есть уже, так сказать, мы даже понимаем примерно, кто станет там премьер-министром Великобритании. Они все, мы уже забыли про какую-то там премьер-министр, помните, Мэй, да, была, так сказать, такая. Мелькнула, так сказать, на небосклоне, там, падающей звездой изначально, и, так сказать, ушла. И все, и так и будет все продолжаться, потому что у них сегодня, они сегодня сталкиваются с такими вызовами, которые не в состоянии решить вот эти мелкие персоны политические, которые вроде бы возглавляют очень серьезные страны, которые были до недавнего времени, способны решать мировые проблемы. Действительно. Ну, где там, когда там Вилли Брандт, это уж понятно, уж не до жиру, Деголь, Маргарет Тэтчер. Это все какие-то исторические личности, которые, по всей вероятности, войдут, в историю. А вот эти все, вся эта мелкая какая-то шантропа, я иначе просто назвать-то не могу, это еще мягко сказано, которые, тем не менее, мутят воду, они каким-то образом вызывают какое-то напряжение, в мире. А сами собой не представляют эти люди никакого интереса. То есть это вот та же самая, это Анна-Лена Бербок, которую мы, естественно, будем обсуждать еще некоторое время, пока не снесут эти элиты, в Германии. Это абсолютно, произошел ведь такой отрицательный отбор в Европе, американцы штамповали этих лидеров последние 50 лет, начиная условно с 72-го года, когда отбирались люди по принципу верности, а не по принципу профессионализма. Поэтому мы наблюдаем такое огромное количество ошибок сегодня во взаимоотношениях с Россией. У них там есть еще и свои какие-то проблемы, но сегодня мы вышли на первое место, поэтому они постоянно делают стойку, как только с Владимиром Путиным фотографируются Эрдоган.
Сами потом страдают от последствий вводимых санкций, но по большому счету уже с этой дороги свернуть нельзя. Павел Петрович, смотрите, еще с вами хочу обсудить одну новость. То, о чем говорят в последнее время, наверное, все, это соглашение по вывозу зерна с Украины, которое было вроде как достигнуто. Четырехстороннее соглашение между Россией, Украиной, представителями ООН и Турции. И вот буквально недавно я в эфире интересовался у экспертов, а не получится ли так, что там будут провокации с этим вывозом зерна. И мы пришли к выводу, что провокации будут. Но одно время, когда мы здесь говорим о провокациях, другое дело, как мне кажется, когда об этом же говорит генсек Конфедерации ООН по торговле и развитию Ребекка Гринспен. Она заявила, что соглашение по украинскому зерну – это акт укрепления доверия, однако, по ее словам, нет никаких гарантий того, что стороны не будут препятствовать вывозу сельхозпродукции. То есть получается, что в ООН уже признают, что соглашение мы, конечно, заключили, но будет ли оно работать или не будет – это еще большой вопрос. Так, что ли, выходит?
Ну, конечно, нет. Международные соглашения вообще, они не имеют права без силы, да, то есть нет механизма, который бы заставил Украину выполнять взятые на себя обязательства. То, что мы будем выполнять, ни от сомнений-то нет, мы страна серьезная. Украина – это квази-государство, которое, в общем, озабочено исключительно тем, чтобы привлекать к себе внимание. Каким образом они будут привлекать к себе внимание? Созданием информационных поводов. При помощи, естественно, каких-то механизмов, которые им там предоставят те же самые Соединенные Штаты Америки. То есть они будут, подлавливать, не знаю, что они будут делать, но, во всяком случае, их задача усугубить ситуацию каким-то образом, в данном случае продовольственную, для того, чтобы обвинить в этом Россию. Сейчас они над этим усиленно думают. Они не думают над тем, как накормить голодающих Африки. Даже в голове у них это не сидит. Это не их задача, им все неинтересно. Им интересно сделать так, чтобы Россия предстала перед мировым сообществом как, так сказать, злостный нарушитель. Вот все, чего они будут добиваться. Мне кажется, в ООН сейчас начали соображать, ну, по крайней мере, вот эти осторожные, так сказать, такие предположения позволяют нам все-таки вот к такому выводу прийти, что за этим соглашением не стоит желание его выполнить, по крайней мере, с украинской стороны. Все, механизм прописан. Пожалуйста, значит, Украина там у себя в портах должна проследить, чтобы не было оружия, так сказать, в этих кораблях. Турция, так сказать, возле Босфора проверяет эти корабли. Все очень просто, да? А мы гарантировали безопасный проход. Да. Все предельно ясно.
Павел Петрович, так ведь вот эти две стороны, ООН и Турция, они там в этой контактной группе и находятся, как я понимаю, для того, чтобы быть определенным гарантом выполнения договоренностей как с российской, так и с украинской, ну, прежде всего, с украинской стороны. Это же их обязанность, прежде всего, следить за тем, чтобы все прошло гладко.
Конечно. Именно об этом-то и речь. Почему они опасаются, что Украина в какой-то момент, допустим, ну, к примеру, я вот сейчас говорю, они, значит, говорят, что нет, мы не пойдем, потому что, значит, по этому маршруту что-то им там не понравилось, да? И что тут может Турция гарантировать? Это как бы часть, наша часть вот этих обязанностей, да, вот обеспечение маршрута, безопасного маршрута от Одессы, условно, там, до Босфора. И Украина говорит, мы не пойдем, потому что там крейсер «Варяг» вышел там из какого-нибудь порта, так сказать, там, не знаю, Севастопольского. Ну, вот представьте себе такую ситуацию, да? И что делает ООН? Ничего не делает ООН. Что, так сказать, вот, значит, Украина ставит какой-то, выдвигает какой-то ультиматум. Вполне такое возможно. То есть, и они обязательно будут этим заниматься. Они обязательно будут, так сказать, делать все для того, чтобы опять на первые полосы вышла вот эта самая продовольственная безопасность, да, которую якобы, так сказать, ну, должна обеспечить Россия. На самом деле нет. На самом деле все в порядке. Мы гарантировали, и все. Больше никаких проблем по части безопасности не должно и не будет.
Павел Петрович, вот я очень бы не хотел, чтобы ваш прогноз сбылся, но что-то подсказывает мне, что все так оно и будет. Давайте еще одну новость обсудим. Президент Владимир Путин подписал указ о награждении президента Узбекистана Шавката Мирзиёева орденом Александра Невского за большие заслуги в укреплении дружбы между странами. Ну вот награда иностранного лидера государственным орденом, события нечастые. Вот, и при этом Узбекистан, ну, насколько я понимаю, он далеко не в центре новостной повестки был в последнее время. А вот с чего вдруг-то решили такую награду дать президенту Узбекистана?
Ну, как правило, такие награды государственным лидерам, они даются, конечно, не за конкретный какой-то поступок, а за совокупность его поступков в последние годы. Я думаю, что Мирзиёев, конечно, заслужил такую высокую награду. Ну, даются они еще не за, но еще и как бы вперед. Да, то есть это как бы укрепление дружбы. Я думаю, что Узбекистан является одной из ключевых государств в Средней Азии. Для нас очень важное. Да, это государство, оно и с нами находится в самых очень тесных отношениях. Мы фактически являемся гарантом существования многих среднеазиатских государств. И, в общем, это такая серьезная наша забота. Да? Вот это мы берем на себя эту ответственность. Ну, по крайней мере, мы являемся еще и третейским судьей, потому что, как мы знаем, в Средней Азии частенько возникают такие пограничные напряжения, какие-то там силовые такие линии выстраиваются, то и дело, то там, то сям. И Россия, конечно, она гласно-негласно присутствует в этом важном регионе. Поэтому я думаю, Мирзиёев, поскольку он демонстрирует добролюбие, доброжелательность, так сказать, да, по отношению к нам, мне кажется, он заслужил эту награду, я бы так сказал. Может быть, даже еще что-нибудь ему надо бы...
еще чем-то наградить. Но пока ограничимся вот данным орденом. Павел Петрович, на Украину вновь возвращаемся. Не слишком приятная новость для Киева, потому как международное рейтинговое агентство Fitch понизило долгосрочный рейтинг дефолта Украины до уровня преддефолтного. Связано это с планами Киева договариваться с кредиторами об отсрочке выплат по госдолгу на 2 года. Ну и также аналитики говорят, что продолжаются боевые действия, стабильности никакой, перспективы урегулирования путем переговоров очень слабые, поэтому агентство не исключает понижение рейтинга еще глубже до уровня RD, что означает ограниченный дефолт. Ну вот смотрите, Павел Петрович, если все-таки на Украине произойдет дефолт, кроме самих граждан страны, кому еще от этого станет хуже? И означает ли это, что Запад, который вкладывал деньги в эту страну, который давал кредиты, потеряет эти деньги? И, соответственно, он будет делать все для того, чтобы этот дефолт не произошел?
Ну, там немножечко ситуация не настолько прямолинейная, насколько я помню. Ну, я напомню просто, что там выкупили долги Украины, да, так сказать, и одновременно осложнили ситуацию для Украины. Там будут ближайшие пара поколений выплачивать все эти долги. Там такие серьезные организации выкупили эти долги, которые поднаторели в этом, знают, как работать, как выбивать эти долги. Сегодня, мне кажется, они просто под давлением немножечко отступили, потому что их не особо интересует Украина, не особо их интересует Донбасс. Они озабочены исключительно возвратом собственных этих самых довольно-таки приличных всяких серьезных средств. Вот. Они немножечко просто, знаете, так это оскал такой свой прикрыли, а на самом деле они не отступят никогда. Потому что там уже вложены деньги в это дело, они выкупили долги, они должны будут их вернуть. Вот. Другое дело, что сегодня вот эта вот ситуация, когда такое вот рейтинговое агентство авторитетное понижает до преддефолтного состояния рейтинг Украины, с моей точки зрения, это все-таки говорит о том, что Украина сегодня становится очевидным, что Украина – это квазигосударство. Что, понимаете, даже странно, что оно рейтингуется еще как-то. Потому что, ну все, вот, в общем, сейчас становится понятно, что Украина не в состоянии жить за свой счет. То есть, если раньше это было понятно, допустим, вам или мне, ну, нам, так сказать, мы понимали, что Украина может существовать только если она находится в нормальных отношениях с Россией, то сегодня это стало очевидно всем. Все, нет у Украины никакого бизнеса, ничего нет. У нее есть только долги. И она сейчас, видите, она же просит постоянно, она как бы воспользовалась ситуацией, и вот давайте ей там 100 миллиардов, давайте ей там 9 миллиардов в год, в месяц, так сказать, и так далее. То есть они начинают вот, они сегодня превращаются именно в то государство, о котором мы всегда говорили. Оно может жить только за чужой счет. За свой счет это государство существовать не в состоянии. Вот к чему это все пришло. А сегодня, когда проходят спецоперации, стало очевидно и этим рейтинговым агентствам, что если Россия захочет, да, Украина будет существовать, а не захочет, не будет. Сегодня, пока идет спецоперация, мы говорим, фактически мы говорим, что Украина либо она превращается в абсолютно дружеское нам государство, либо этой государственности не будет. И на это реагируют, естественно, вот эти рейтинговые агентства. Они понимают, что просто все, Украина превращается просто в территорию, у которой нет денег. Поэтому понятно, что преддефолт. Даже странно, они еще ее щадят, по-моему.
Да, странно еще и то, что западные политики продолжают говорить, что мы будем вкладывать и будем предоставлять деньги Украине, и что 40 миллиардов это не предел, что помощь еще последует. Тут понятно, что наверняка есть какие-то серые схемы, и Конечно. Американские политики с этого что-то имеют. В общем, это отдельная тема для разговора, Павел Петрович. Я бы сейчас хотел поговорить о главных друзьях украинцев, о Великобритании. Ну, по крайней мере, во времена премьерства Бориса Джонсона они таковыми считались. Так вот, теперь новый кандидат в премьер-министры Риши Сунак заявил, что Великобритания столкнулась с чрезвычайной ситуацией по пяти фронтам. Он объяснил, что британские семьи несут огромные расходы из-за роста инфляции. Национальная служба здравоохранения находится под неустойчивым давлением и может рухнуть, а общественность считает, что правительство потеряло контроль над границами из-за нелегальных мигрантов. Ну, там, видимо, список еще продолжается, не суть важно. Вот смотрите, в сентябре состоятся выборы нового премьер-министра, да, два кандидата, Ли Страсс и, соответственно, Риши Сунак. Как мы понимаем, на отношениях с Россией, наверное, мало что скажется вне зависимости от того, кто выиграет, а вообще кто-то из этих двух людей экономическую ситуацию в самой стране способен изменить в лучшую сторону, на ваш взгляд, вот побороть хотя бы часть из тех проблем, которые вот озвучил господин Сунак?
Ну, я думаю, что от личности премьера вообще ничего не зависит. В Великобритании это, ну, это тоже отдельная тема. То, что перечислил Риши Сунак, это действительно, он немножечко стращает, с одной стороны, да, то есть он как бы дает понять, что как кандидат он более предпочтительнее, чем Ли Страсс, поскольку он вроде как понимает, он готов объявить чрезвычайное положение, вроде как он понимает, в каком положении находится страна, дайте мне власть, и я буду все исправлять. С другой стороны, Ли Страсс, мне кажется, она для них, не для нас. Нам-то все равно, на самом деле. Ли Страсс предпочтительнее, потому что она недалекого ума человек. И поэтому она более, ну, такая, знаете, более исполнительная, что ли, да, то есть, что и скажет, что она будет делать, то она и будет произносить эти речи. Не важно, что она путает эти самые географии. Это же нас забавляет. А британцы-то, они не особо ориентированы, так сказать, вот в наших каких-то географических реалиях. Вот. Но другое дело, что как вообще Великобритания будет выходить из этого положения? Мне кажется, что сегодня она достигла такой ситуации, когда либо нужны действительно какие-то чрезвычайные меры, я не знаю, так сказать, не имею в виду Риши Сунака, а я имею в виду вообще чрезвычайные меры, потому что сегодня, когда полностью меняется конфигурация Европы, да, конфигурация мира, конфигурация вот геополитическое, так сказать, наполнение, то Великобритания оказывается в довольно странном положении, потому что вместе с долларом идет атака на фунт. То есть вполне возможно, что Великобритания вообще потеряет остатки своего влияния, которое у нее было там до Второй мировой войны на мировые процессы, а за этим последует и, соответственно, потеря денег, понимаете? То есть сейчас, если они могут каким-то образом там с колониями своими как-то договариваться, которые они сейчас в содружество втянули, то буквально через какой-то промежуток времени, ну, год-два, мне кажется, вот какие-то о таких все-таки сроках идет речь, у нее уже будет меньше возможностей, она будет превращаться в рядовое, совершенно стандартное какое-то такое европейское государство, которое, к тому же, не является членом Евросоюза. Вот чего, так сказать, мне кажется, какая невеселая перспектива ждет Великобританию.
Ну, да, теряет. Павел Петрович, мы за всем этим будем наблюдать со стороны, что приятно, да. Ну и освещать в эфирах «Радио Спутник», конечно же. Не так много времени у нас остается до новостей. Давайте еще про Молдавию быстренько скажем. Там парламентский блок коммунистов и социалистов готовится вынести вотум недоверия правительству, и уже там более 2 месяцев проходят акции протеста. И, с другой стороны, в Приднестровье опять слышны заявления о желании получить независимость и присоединиться к России. Вот как вам кажется, вот как будут развиваться события в Молдавии?
Ну, если в двух словах, то, естественно, Молдавия опять будет разрывать, так сказать, желание Кишинева, ну, по крайней мере, официального Кишинева, слиться, так сказать, с Румынией, и желание Приднестровья войти в состав России. Вот что будет, это вот если смотреть на ситуацию без подробностей, да, то есть вот так это все будет выглядеть, и это не остановится. То есть Молдавия будет пребывать вот в этом состоянии до тех пор, пока власть не возьмут в руки нормальные люди, способные воссоединить страну.
А есть такие люди в Молдавии?
Ну, они, конечно, есть. Я думаю, что они живут в основном в Приднестровье. Вот в чем дело. А приднестровцев они к власти не подпустят. Поэтому вот с чем, собственно, сталкивается Молдавия.
Да, замкнутый круг. Павел Петрович, спасибо большое. Политический аналитик Павел Шипилин был у нас на связи. Далее новости на радио «Спутник». Ну, а я, Игорь Ивановский, прощаюсь с вами. До новых встреч. Спасибо.